С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Джон Демьянюк, обвиняемый в убийстве почти 30 тысяч евреев в годы Второй мировой войны, депортирован в Германию. Бывший президент Молдавии стал новым спикером молдавского парламента. Дискуссия о раздельном школьном образовании в Испании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы, наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема историческая, но имеющая прямое отношение к сегодняшней политике и жизни. 89-летний Джон Демьянюк, обвиняемый в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны, сегодня был после нескольких неудачных попыток экстрадирован из США в Германию. В ближайшее время он должен предстать перед судом в Мюнхене, где ему будут предъявлены обвинения в убийствах заключенных нацистского концлагеря Собибор. Рассказывает наш германский корреспондента Юрий Векслер.
Демьянюк летел из США на специальном самолете в сопровождении врача и еще одного человека, осуществлявшего уход за престарелым и страдающим, по его сведениям, различными заболеваниями, бывшим охранником, служившим, кроме Собибора, в охране еще нескольких нацистских концлагерей. Согласно официальному сообщению, Демьянюка после приземления самолета осмотрел немецкий врач, после чего его на автомобиле доставили на территорию мюнхенской тюрьмы Штадельхайм, где ему предстоит ознакомиться с текстом предъявляемых ему обвинений, изложенным на 21 странице. Предполагается, что суд над Иваном Демьянюком состоится в ближайшее время, но состоится ли он вообще, говорит немецкий адвокат Демьянюка Гюнтер Мауль. Если он будет признан больным, то это, конечно, будет учтено, это может отодвинуть начало процесса, но не должно означать, что процесс вообще не состоится. Ему будет официально предъявлено обвинение. До этого официальный переводчик должен будет перевести господину Демьянюку полный текст обвинения, то есть все 21 страницу. Мы должны сначала вместе с ним без спешки разобрать все обвинения. Ведь совсем не обязательно, что в тексте обвинений все правильно изложено и все соответствует истине. Сообщается также, что, возможно, уже сегодня будет официально допрошен, скорее всего, единственный свидетель против Демьянюка, 82-летний Томас Блатт, который в 15-летнем возрасте пережил в Собиборе смерть родителей и брата. Он намерен участвовать в процессе над Демьянюком в качестве дополнительного обвинения. Иван Демьянюк – один из так называемых добровольных восточноевропейских помощников в деле умерщвления узников лагеря Собибор. Всего таких было, по разным сведениям, от 90 до 120. Главный следователь, который вел дело Демьянюка в Германии, Томас Вальтер, собирается вскоре на пенсию и хотел бы, конечно, увидеть героя своего последнего расследования на скамье подсудимых. Вот что он сказал о концлагере Собибор. На этих конвейерах смерти можно было стоять на входе и выгонять людей из вагонов, можно было стоять в конце и загонять людей в газовые камеры. Но каждый, кто там был, участвовал в уничтожении людей. Вопрос, какой смысл судить старых людей, часто уже не способных передвигаться, сидящих в инвалидных колясках. Такой вопрос задают многие. Но то, что происходило тогда, было просто слишком чудовищным, чтобы сказать сегодня, мы прекращаем преследование, так как прошло слишком много времени. Лично Демьянюку Томас Вальтер искренне желает здоровья. Он говорит... Конечно, для меня очень важно, чтобы он был доставлен в Германию в хорошем состоянии, способный участвовать в судебном процессе, и поэтому для меня его здоровье сейчас в самом позитивном смысле слова чрезвычайно важно. Собибор был лагерем, предназначенным исключительно для уничтожения евреев. Он был оборудован в 1942 году и стал местом уничтожения 250 тысяч людей. Сначала в газовые камеры Собибора были отправлены польские евреи, позднее там же были убиты евреи из Германии, Франции, Чехословакии и Голландии. Помимо помощников, персонал лагеря состоял из 30 эсэсовцев. Родившийся на Украине Демьянюк был солдатом советской армии, попавшим в плен. Он с марта по сентябрь 1943 года участвовал в уничтожении евреев в газовых камерах Собибора. Сам Демьянюк до сих пор отрицал свое участие в массовых убийствах в Собиборе. Тем не менее, прокуратура Германии располагает серьезными доказательствами того, что Демьянюк был одним из так называемых «травников». Так сами нацисты называли рекрутов и выпускников специального тренировочного лагеря СС, первоначально лагеря для советских военнопленных, в котором нацисты набирали и обучали и вооружали потом добровольных помощников СС. Лагерь располагался на территории бывшего сахарного завода в местечке Травники, приблизительно в 30 километрах от польского города Люблин. Травниками нацисты были в целом недовольны, треть из них, по сведениям историка Петера Блэка, дезертировала. Среди этих добровольных помощников и служил Иван Демьянюк. Юрий Векслер для радио «Свобода», Германия.
Итак, Демьянюк депортирован в Германию. Между тем, несколько последних попыток сделать это оказались безуспешными из-за опасений того, что 89-летний обвиняемый может просто не перенести перелета по состоянию здоровья, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Последнюю точку в споре о высылке Демьянюка поставил Верховный суд США, отказавшись в прошлый четверг рассматривать ходатайство его защиты об отмене решения о его депортации в Германию, мотивируемое слабым здоровьем 89-летнего подзащитного. В понедельник сотрудники службы иммиграции вывели Демьянюка из его дома и усадили в машину скорой помощи, которая доставила его в аэропорт. При прошлой попытке депортировать его в апреле телекадры с немощным грузным стариком в кресле-каталке, которую тащили федеральные агенты, вызвали противоречивые чувства у многих. С какими чувствами следят за этой историей те, кто отстаивает справедливость по отношению к жертвам Второй мировой войны? С таким вопросом я обратился к Марвину Хайеру, главе и основателю международной еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя» в Лос-Анджелесе. Я рад, что эта эпопея подходит к концу. Непостижимо, как человек, потенциально ответственный за убийство 29 тысяч невинных людей, мог почти всю жизнь провести на свободе, за исключением 6 лет тюрьмы в Израиле. Да, Демьянюк почти 90-летний больной старик, но испытывать к нему страдания не позволяют его жертвы. Дети, женщины, которых он заталкивал в газовую камеру, жизнь которых оборвалась в отличие от его жизни. Семья и адвокаты Джона Демьянюка продолжают настаивать на абсолютной безосновательности предъявляемых ему обвинений. Его сын, Джон Демьянюк-младший, утверждает, что в Германии отца будут опять судить по тем же обвинениям, которые в свое время признал несостоятельными Верховный суд Израиля. Мой отец не имел отношения к убийству не то что 29 тысяч, но даже и одного человека. Красноармейцем он чуть не погиб под артобстрелом. После 3 месяцев в госпитале его опять послали на фронт. Нацисты его взяли в плен, он чуть не погиб в концлагере. Мой отец сам жертва войны, которой удалось выжить. Это не тот человек, который должен просить у евреев прощения за Холокост, к которому он не имеет никакого отношения. С просьбой прокомментировать эти утверждения я снова обращаюсь к еврейскому правозащитнику Марвину Хайеру. Процесс в Израиле рассматривал только вопрос о том, действительно ли Демьянюк был палачом концлагеря Треблинка по прозвищу Иван Грозный. Спасший его от виселицы Верховный суд Израиля счел это предположение недоказанным. Однако этот суд никогда не заявлял о непричастности Демьянюка к военным преступлениям. Сейчас Германия предъявляет ему новые, не имеющие общего с предыдущим процессом, обвинения в причастности к умерщвлению 29 тысяч человек в период службы охранником в нацистском концлагере Собибор. Правительству Германии стала доступна масса ранее засекреченных архивных документов и свидетельств очевидцев, которые проливают новый свет на деяния Демьянюка и позволяют требовать его экстрадиции. Марвин Хайер убежден, что Германия никогда не выступила бы с требованием выдачи ей Джона Демьянюка, если бы не располагала убедительными доказательствами его вины в массовом уничтожении людей.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Аса на предстоящем саммите «Большой восьмерки» обсудят все варианты урегулирования территориального спора между двумя странами. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио. Россия и Япония заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 22 часа, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Международные темы, политические, социальные, научные. Так что оставайтесь с нами и в 10 вечера по Москве после выпуска новостей.
И еще одна новость международная, громкая сегодняшнего дня. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. Демьянюку 89 лет. Об этом очень много говорят и телеканалы, и интернет-издания, и, конечно же, бумажная пресса. Вот с этой темы мы и начнем обзор свежей международной прессы, бумажной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этом деле?
Да, все газеты напоминают, что дело это тянется необычайно долго, ведь Демьянюка заподозрили в том, что он был охранником нацистского концлагеря еще в 1977 году. 23 года назад его выслали из Соединенных Штатов, он был приговорен в Израиле к смертной казни, но противоречие в свидетельских показаниях сыграло ему на руку. Теперь следствие убеждено, что доказательств службы Демьянюка в охране концлагеря Собибор достаточно. Пока тянулись месяцы судебных слушаний о депортации, все разительнее становился контраст между ужасающими преступлениями, в совершении которых его обвиняют, и хрупким стариком на скамье подсудимых, пишет «Нью-Йорк Таймс». 89-летний Демьянюк, в Соединенных Штатах работавший до пенсии на конвейере Форда, страдает от заболеваний костного мозга и почек. Однако, как полагает газета, его преклонный возраст и слабое здоровье, вне зависимости от исхода судебного процесса, являются свидетельством того, что память о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, исчезает. Этот суд, скорее всего, станет последним рассмотрением дела немецкого военного преступника, завершая эпоху, начавшуюся в 1945 году в Нюрнберге. 82-летний Томас Блад, который был узником Собибора в то время, когда Демьянюк, по данным обвинения, служил там охранником, считает, что суд сам по себе важнее приговора. «Мне все равно, освободят они его или нет. Главное – его признание. Ведь сейчас немало людей, которые считают, что Холокоста вообще не было», – говорит Томас Блад. Он сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», что не помнит Ивана Демьянюка, но не помнит и лиц своих родителей и младшего брата, которых убили в Собиборе. Самому Томасу Блату удалось бежать из лагеря смерти в 1943 году, и он написал две книги о своем опыте. «Нью-Йорк Таймс» завершает материал о депортации Демьянюка в Германию словами профессора уголовного права Кёльнского университета, который консультировал обвинения на процессе. «Как и горе людей, потерявших близких, а зачастую и всю семью в Собиборе, останется с ними до конца их жизни, так и ответственность людей, совершивших эти преступления, тоже останется до их смерти». Газета напоминает, что по оценкам Американского музея Холокоста, в концлагере Собибор, в котором служил Демьянюк, с весны 1942 по осень 1943 года были убиты 167 тысяч человек.
Давайте от этой мемориальной темы, хотя она на самом деле острая и горячая до сегодняшнего дня, перейдем к неполитическим событиям. Что пишут?
«Лос-Анджелес Таймс» гадает сегодня, как завершится карьера Майкла Джексона. Сейчас певец готовится к 50 концертам в Лондоне, на которые распроданы все билеты. Четыре раза в неделю автомобиль с темными стеклами привозит Джексона к непримечательному зданию возле Лос-Анджелесского аэропорта. Здесь в течение 6 часов он репетирует предстоящее пышное возвращение на сцену. Подробности этих репетиций строго засекречены, однако всем ясно, что стоит на кону. Попытка дать 50 концертов на стадионе О2 может стать последней печальной головой в карьере Джексона. 12 лет он не выступал с таким концертным марафоном. У него серьезные проблемы со здоровьем, и ему 50 лет. Однако промоутеры, лос-анджелесская компания AEG Live, уверяют, что Джексон готов к выступлениям физически и душевно, и что представления будут уникальными и с художественной точки зрения, и по бюджету. Только на подготовку 22 декораций потрачено 20 миллионов долларов. Глава компании Рэнди Филлипс говорит, что это будет самое большое, самое передовое по технологии и самое дорогое в истории музыкальное шоу. В понедельник было объявлено, что хореограф и режиссер Кенни Ортега, который руководил двумя турне Джексона «Dangerous» и «History», согласился подготовить и лондонские концерты. Приглашены и молодые хореографы, которые попытаются преподнести стиль Джексона новым поколениям зрителей. В течение 2 дней в Лос-Анджелесском театре Nokia проходили пробы 700 танцоров со всего мира из элитных агентств Англии, Франции и Соединенных Штатов. В результате были отобраны 8 мужчин и 2 женщины. На второй день на пробах присутствовал сам Майкл Джексон, и организаторы концертов утверждают, что он в прекрасной форме. В 2005 году во время процесса по делу о совращении несовершеннолетних казалось, что он едва ходит. Теперь же врачи утверждают, что Джексон в прекрасной физической форме и на репетиции репетициях ничуть не уступает танцорам вдвое его моложе.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим разговор о новостях. Перейдем к российским событиям. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда прокуроры намеревались продолжить оглашение доказательств виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После этого, как ожидается, должен выступить с заявлением сам Ходорковский. За ходом заседания следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Выступил Ходорковский уже?
Да, Михаил Ходорковский уже выступил с заявлением. Он фактически резюмировал то, что происходило в первые два месяца процесса, и подчеркнул, что в это время были продемонстрированы обстоятельства, делающие этот процесс весьма печальным с правовой и репутационной точек зрения. Это была цитата Михаила Ходорковского. Ну, в частности, он обратил внимание на те заявления, которые делали государственные обвинители в ходе рассмотрения дела, на то, какие доказательства они привели, и еще раз подчеркнул, что большинство из уже предъявленных доказательств государственных обвинителей фактически свидетельствуют в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кроме всего прочего, в заявлении Михаила Ходорковского содержалось довольно много риторических вопросов. Ну, в частности, он вопрошал, как российский суд умудрился одновременно признать людей и компанию виновными в неуплате налогов с продукцией и признать эту же продукцию украденной. Ну, а сегодня Платон Лебедев также выступил с небольшим заявлением. Он, в частности, привел возражение на действия председательствующего, поскольку он был недоволен тем, как сейчас оглашаются доказательства стороны обвинения, а председательствующий как-то не препятствует вот этому монотонному чтению. И о своем впечатлении от того, что происходит сейчас в зале судебного заседания, я попросила рассказать мать Михаила Ходорковского, Марину Филипповну.
Совершенно явно, что прокуроры тихо читают, чтобы люди не слышали, хотя голос мадам Ибрагимовой, мы знаем, как она может орать, когда ей хочется. И не включены микрофоны, люди ничего не слышат, друг у друга переспрашивают, в это время им делают замечания. Какой-то процесс, это не процесс, это заранее написанный какой-то дурацкий сценарий преступный, который продолжают осуществлять по написанному. А у меня такое ощущение, что они сами не понимают, что они читают.
В общем, действительно, в настоящий момент все представление доказательств стороны обвинения превратилось в такое тихое, медленное, монотонное чтение бесконечного числа документов процессуальных и деловой переписки. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за ходом нового процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, сегодня в 7 вечера по Москве, в Москве пройдет акция поддержки Ходорковского и Лебедева. Подробнее все эти сюжеты сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. От политических российских тем к социальным. Министерство социальной защиты населения Свердловской области подвело итоги первого года работы в сфере опеки и попечительства. Напомним, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2008 года эти органы перешли от муниципалитетов в ведение субъектов федерации. В Свердловской области был составлен портрет, средний социологический портрет уральской семьи. Выяснилось, что более чем в половине внешне благополучных семей процветает домашнее насилие. Рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Самое первое исследование, проведенное специалистами Министерства социальной защиты населения Свердловской области, было посвящено выяснению причин так называемого социального сиротства. Проще говоря, из каких семей, полных или неполных, больше детей попадает в учреждения соцзащиты. Для примера выбрали города Богданович и Нижнюю Туру. Результаты удивили как чиновников, так и психологов, рассказывает заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
52% детей, которые попадают в наши областные центры, это дети из полных семей. Причем вот по формальным признакам, а это папа, мама, есть, да, жилье есть, минимальный какой-то достаток на уровне хотя бы прожиточного минимума есть, а они попадают к нам как дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это хорошо, если в трудной. А есть еще и социально опасное положение, да, когда возникает прямая угроза жизни и здоровью детей.
С начала 2009 года число преступлений против несовершеннолетних в Свердловской области выросло более чем на четверть. Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних областного ГУВД Ирина Романова.
Зарегистрировано 1732 преступления, совершенных в отношении детей и подростков, в том числе 3 убийства, 532 факта побоев и легкого вреда здоровью, 370 грабежей, 142 преступления сексуального характера.
Помощь пострадавшим детям оказывает не только областное министерство соцзащиты, но и аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области. Сюда чаще всего обращаются родители за юридической помощью во время развода, и консультанты по правам ребенка стараются следить, чтобы эти права не были нарушены. Впрочем, надеяться только на юристов и правоохранителей неправильно. В этом уверена уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я сильно уповаю на общественный резонанс, на гражданское общество. И если мы опять это все вот так вот передадим милиции, она, конечно, справится, она их быстро всех раскидает там. Нет, нам надо с вами подключиться к этому вопросу.
С Татьяной Мерзляковой полностью согласна начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУВД Свердловской области Ирина Романова. Она убеждена, если бы в обществе было меньше равнодушия, многих трагедий можно было бы избежать.
В избисте, в общежитии, да, мать бросает ребенка, в комнате у нее черти что, антисанитария полнейшая, ребенок голодный, холодный, одеть не во что, тем не менее соседи говорят, да, мы видели, да, мы знаем комендант, да, мы с ней разговаривали. При этом, извините, полгода это как минимум там продолжается или сколько время. И только когда уже, извините, ребенок там, не знаю, кричит от голода, только тогда доходит до милиции. Конечно, можно сказать, что почему тогда сотрудник милиции не дошел. Ну, может быть, в каждую комнату не удается вовремя зайти. И в то же время милиционер говорит, так я разговаривал с комендантом, вопросов никаких не было.
И все-таки одной из главных причин социального сиротства по результатам исследования является не физическое, а эмоциональное насилие, говорит заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
На самом деле 89% случаев насилия – это в первую очередь психологическое насилие. То есть насилие как способ общения. Экономическое насилие, когда мамочка оставила двоих детей без еды, без воды и уехала на 3 дня. Она их не била? Нет. Сексуально их не домогалась? Нет. Но тем не менее, акт насилия совершен, и он сейчас, так сказать, на рассмотрении органов опеки и попечительства, о которых мы с вами говорили.
Определение ребенка в социальный приют совсем не означает, что его родители будут непременно лишены родительских прав, а он сам отправится в детский дом. Наоборот, в 72% случаев специалистам соцзащиты удается вернуть детей обратно в семью. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Аса на предстоящем саммите «Большой восьмерки» обсудят все варианты урегулирования территориального спора между двумя странами. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио. Россия и Япония заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Оно предусматривает, в частности, поставки в Россию японских технологий и увеличение поставок в Японию ядерного топлива из России. Будет также совместно добываться урановая руда в России и Монголии. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества, в том числе и недвижимости. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжают представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы вертолета, среди которых губернатор области Игорь Есиповский. Американо-иранская журналистка Рахсана Сабири, освобожденная из тюрьмы в Тегеране, возможно, покинет Иран на следующей неделе. Об этом сообщил ее адвокат. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Официальная причина не сообщается. Власти Украины расследуют инцидент с участием Луценко, произошедший, по данным немецких СМИ, 4 мая в аэропорту Франкфурта. На юго-востоке Афганистана в городе Хост произошло несколько вооруженных нападений на правительственные здания. Число жертв пока не удается установить. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. Уходящий в отставку президент Молдавии, лидер партии коммунистов Владимир Воронин, избран председателем парламента. Три оппозиционные партии, либерально-демократическая, либеральная и альянс «Наша Молдова», имеющие 41 депутатский мандат, отказались от участия в выборах. Рассказывает наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Оппозиция в составе трех либеральных партий заявила, что в связи с тем, что выборы сфальсифицированы, она не станет участвовать ни в формировании органов парламента, ни в голосовании. Оппозиция отказалась от предложенной ей должности вице-спикера парламента. Заседание парламента, вопреки ожиданиям, не транслировалось по телевидению, как это было принято раньше. Обращаясь к прессе после избрания, Воронин обвинил оппозицию в безответственности и призвал найти голос, недостающий для избрания президента, так как страна в кризисе. Вице-президент либерально-демократической партии Александру Танаси.
Сегодняшнее заседание парламента произошло в том же духе, абсолютно характерным для коммунистической партии. Практически ничего не обсуждалось. Они проголосовали, использовали свое железное большинство в 60 мандатов, проголосовали сами за себя. Консультаций как таковых не было. На заседание нашей фракции пришел председатель парламента Владимир Воронин. На самом деле он ни о чем не консультировался, просто предложил выдвинуть своего кандидата на должность вице-председателя парламента. Мы отказались участвовать во всем этом спектакле и остаемся на своих старых позициях, что данное большинство коммунистическое нелегитимно, поскольку не представляет волеизъявления народа и было сформировано вследствие подтасовки результата выборов.
По мнению экспертов, вместе с Воронином в парламент переместится и центр принятия решений в стране. Для сохранения своей власти в стране Воронину нужны не изменения в Конституции, а избрание парламентом президента, который будет отличаться полной лояльностью спикера. Вопрос в том, удастся ли коммунистам получить недостающий голос для избрания президента страны, который наблюдатели уже назвали «золотым». Вместе с тем, коммунисты не исключают перспективу досрочных выборов в случае, если необходимый голос найти не удастся. Газета «Коммунист», печатный орган Компартии, в конце прошлой недели опубликовал заявление, в котором говорится, что если ситуация будет развиваться по сценарию досрочных выборов, то коммунисты разгромят оппозицию и на этот раз получат порядка 70-80 мест. Из 101 места в парламенте, а не 60, как сегодня. Такой перспективы не исключают и независимые эксперты. Ирина Северин для Радио Свободы из Кишинева.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из последних событий. В эфире наша новая рубрика «Не только политика». Британская газета «Гардиан» опубликовала статью председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского под названием «Россия репрессирует документы советской эпохи». В ней, в частности, говорится, что множество таких документов о политическом терроре находится в архивах ФСБ. Со второй половины правления Ельцина и при Путине доступ к ним осложнился. Итак, комментарий Ивана Толстого.
Обратное засекречивание документов и сокрытие исторической правды началось не сразу и не только по воле сверху. Виноваты и снизу. Россияне не то чтобы противятся правде прошлого, но считают ее несущественной, не имеющей значения для сегодняшнего и завтрашнего дня. Но отдавал товарищ Сталин приказы о пытках и расстрелах. Персонально отдавал. Ну и что? Поможет ли мне это знание раздобыть денег на апельсины ребенку и билет в Анталию? Непосредственно не поможет, а опосредованно, так у меня нет запасной жизни, чтобы ждать результатов. Поэтому прошлое, конечно, штука любопытная, но у нас есть проблемы поважнее. Именно эти общественные установки помогают чекистам и военным закрывать архивы от исследователей. В свое время Анна Ахматова предрекала великую социальную драму, когда репрессированная Россия выйдет из лагерей, она взглянет в глаза другой России, России палачей. Хочется сказать, Достоевского начиталось. С тем же успехом можно было взглянуть в зеркало. Арсений Рогинский говорит об этом так. Нельзя сказать, что ограничение архивного доступа есть целенаправленная государственная идеология, некая политика прошлого. Но, несомненно, это часть атмосферы времени. Это ветер, веющий сверху вниз. Единство и самосознание строятся на светлом прошлом. Вот корень всего. Соглашусь с Рогинским. Главное не забывать, что кривая рожа в зеркале своя.
Это был комментарий Ивана Толстого. Напомню, наша новая рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к главным политическим событиям сегодняшнего дня. Премьер-министр России Владимир Путин провел переговоры со главой кабинета Японии Таро Аса. Обсудил, в частности, вопросы урегулирования территориального спора между двумя странами. А накануне отлета в Японии Путин в минувшие выходные сделал сразу несколько важных заявлений. Он не исключил своего участия в президентских выборах 2012 года. И напрямую связал судьбу переговоров по договору об ограничении стратегических вооружений США с американскими планами по ПРО. Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Владимир Путин, по традиции дающий интервью журналистам страны, куда он отправляется с визитом, на этот раз сделал сразу несколько политических заявлений в интервью японским СМИ. На эту тему сегодня комментарий обозревателя сайта «Газета.ру» Александра Артемьева под заголовком «Путин перешел в боеготовность». Автор текста отмечает, что журналисты из Токио поинтересовались у российского премьера, как он будет реагировать, если Дмитрий Медведев захочет баллотироваться на новый срок. В ответ Путин фактически не исключил собственного участия в выборах. По его словам, цитата, «в зависимости от эффективности нашей работы и я, и президент Медведев будем принимать решение о том, что нам делать в будущем, и мне, и ему».
Путин при этом не мог не напомнить, что Медведева он знает очень давно, считает человеком очень порядочным, который будет смотреть и на свое политическое будущее, тоже исходя из интересов страны, исходя из результатов нашей совместной работы. Имелись ли в виду под порядочностью Медведева некоторые непубличные договоренности двух российских лидеров, Путин уточнять не стал.
Еще одно важное заявление, касающееся более близких перспектив, Путин адресовал Вашингтону, продолжает Александр Артемьев. На переговорах с США по вопросу о разработке нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ он, по сути, выставил условие пересмотра Вашингтоном планов по размещению элементов своей национальной ПРО в Европе. Еще цитата. «Россия, конечно, будет связывать вопросы противоракетной обороны и все, что имеет к этому отношение, и стратегических наступательных вооружений», заметил Путин, добавив, что наступательные и оборонительные системы тесно и неразрывно между собой связаны.
Путин дал понять, что только так в России продолжают смотреть на вопрос стратегического сдерживания. Так было всегда, и из этого всегда исходили, признался глава правительства. По его словам, не нужно быть никаким экспертом, чтобы понять, если одна сторона хочет, либо будет иметь над собой зонтик от всяческих угроз, то тогда у нее возникает иллюзия, что ей все можно. Упрекнув таким образом администрацию США в желании заполучить стратегическое преимущество над своим партнером России, Путин заодно усомнился в искренности Вашингтона, начавшего вслух размышлять о возможности полного ядерного разоружения. Цитата. «Никто не должен злоупотреблять этим и пользоваться этими терминами и этим направлением в международной философской мысли для того, чтобы решать какие-то свои эгоистические задачи», считает премьер, не отрицая, что окончательное разоружение должно оставаться общей целью всех стран ядерного клуба. Уточнить российскую позицию премьер решил как раз накануне первого раунда российско-американских переговоров по судьбе договора СНВ-1, который состоится 18-20 мая в Москве. Этот документ, подписанный в 1991 году, обязывал две страны сократить ядерные арсеналы до 6000 боеголовок, причем этот уровень в 2002 году был снижен до 1700-2200 единиц, согласно дополнительному договору СНВ-2, подписанному в Москве. Однако 5 декабря 2009 года по истечении СНВ-1 обе страны оказываются вне рамок системы взаимного сдерживания. Главным российским условием при разработке нового договора об СНВ было ограничение не только ядерных арсеналов, но и средств доставки боезарядов, о чем говорил президент Медведев во время визита в Хельсинки в апреле. Отказ США от планов по ПРО как условие компромисса Москвой публично выставлен впервые.
Как напоминает Александр Артемьев в газете «Ру», администрация Барака Обамы несколько раз давала понять, что напрямую увязывает размещение своей ПРО в Европе с разрешением кризиса вокруг иранской ядерной программы. На экспертном и дипломатическом уровнях, равно как и в переписке Обамы со своим российским коллегой, поднимался вопрос о том, что США размещают свои ракеты-перехватчики в Европе для защиты от потенциального ядерного удара со стороны Ирана. Эта страна, как полагают аналитики, может прийти к созданию собственной атомной бомбы уже через несколько лет. Сегодня Владимир Путин встречается с японским премьер-министром Таро Асо. Москва и Токио, как рассказал российский премьер журналистам, подписывают двустороннее соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Как намекнул Путин японским бизнесменам, с которыми он 12 мая встречался за завтраком, обширное сотрудничество в экономике может способствовать и подписанию, наконец, мирного договора между двумя странами и разрешению, каким-то образом, главной проблемы – Южных Курильских островов. Впрочем, на официальных переговорах Путин вряд ли будет всерьез развивать тему островов. Как считает московский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Не поднимать эту тему на любых переговорах России и Японии невозможно. То есть она, естественно, будет упомянута. Но не более того, потому что никакого шанса на прогресс нету. Нестандартный подход – это в очередной раз попытка найти какие-то слова, тесные формулировки для того, чтобы обозначить наличие движения там, где его нет. Поскольку понятно, что позиции, в общем, непримиримы. И в той, и в другой стране вопрос островов носит характер национального престижа. Никакого решения не видно. Но если, так сказать, четко и однозначно объявить о том, что переговоры или там данная тема находится в тупике, ну, это как-то обращает общую обстановку, в том числе и в сфере бизнеса. Поэтому все стараются изобрести какие-то формулировки, которые ни к чему не обязывают, но вроде как дают некую искру надежды на продолжение. По существу, на мой взгляд, вопрос сегодня и в обозримую перспективу не решаем. Как многие полагают, вот эта политическая неврегулированность, она сильно сдерживает экономическую активность, потому что Япония все-таки страна, ну, своеобразной культуры, и там политика и экономика увязаны, скажем так, больше, чем это происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Так что японский бизнес довольно сильно оглядывается на политическое руководство, а политическое руководство, вот, так сказать, в ситуации неурегулированности территориального вопроса, оно сдержано. В целом, перспективы, как все признают, для российско-японского экономического сотрудничества велики. В частности, Япония одна из стран, которая может создать реальный экономический баланс или противовес китайскому влиянию в азиатской части России, но пока это все больше в виде потенциала.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо на предстоящем саммите «Большой восьмерки» обсудят все варианты урегулирования территориального спора между двумя странами. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Государственные обвинители оказались под прицелом Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об особенностях украинского министра внутренних дел.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев как персонаж книги о Праге.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился в России на 24% и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке, сообщил Центральный банк. При этом доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов России в течение марта впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34% до 32,9%. Министерство промышленности и торговли России внесло в правительство проект стратегии развития фармацевтической отрасли страны до 2020 года. Согласно документу, к этому времени доля российских препаратов на внутреннем рынке в денежном выражении должна увеличиться с нынешних 20 до 50%, а экспорт лекарств в 8 раз. Общий объем инвестиций на реализацию стратегии, согласно оценке министерства, составит 177 миллиардов рублей, или почти 5,5 миллиардов долларов в пересчете. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в восточноевропейские подразделения итальянского банка Unicredit более 430 миллионов евро. Сообщается, что таким образом банк надеется смягчить последствия финансового кризиса, стимулируя кредитование малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Unicredit является крупнейшей банковской группой в этом регионе, располагая 4000 отделений в 19 странах. По планам, самая большая часть выделяемых Европейским банком реконструкции и развития средств 100 миллионов евро будут направлены украинскому подразделению Unicredit Укрсоцбанку. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2 миллиардов 800 миллионов долларов. Второй части кредита на общую сумму 16 миллиардов 400 миллионов долларов, предоставленного стране в ноябре 2008 года для преодоления последствий финансового кризиса. Первый транш этого займа 4,5 миллиарда долларов Украина получила в том же месяце. В Китае объем экспорта в апреле сократился более чем на 22,5% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Национальная таможенная служба Китая. Это самое крупное падение примерно за полтора десятилетия. Рост экспорта все последние годы являлся главной составляющей роста китайской экономики, третьей в мире после американской и японской. Объем торгов акциями на Московской межбанковской валютной бирже в апреле увеличился на 6,5% по сравнению с мартом и составил более 3 триллионов рублей. По текущему курсу это более 92 миллиардов долларов. Апрельский показатель стал рекордным с сентября 2008 года, когда финансовый кризис в мире вступил в наиболее острую фазу. Кроме того, и по итогам первой недели мая основные фондовые индексы в России продолжили свой рост, говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Царили очень оптимистические настроения вслед за мировыми фондовыми рынками. Наш рынок также показывал позитивную динамику, но наш рынок опередил все рынки благодаря скачку цен на нефть, которые выросли более чем на 10%. Вот, и поэтому наш рынок вырос также более чем на 10%. В два раза превысив динамику ведущих западных рынков. И с начала года наши индексы находятся в лидирующих позициях. Они лидер роста как по индексу РТС, так и по индексу МВБ.
Какие отрасли российской экономики, по вашим данным, чувствовали себя наиболее уверенно на прошлой неделе?
На прошлой неделе был сильный сектор в потребительском секторе. Проходила здесь информация по поводу возможной сделки по приобретению седьмого континента. Также был хороший спрос, конечно, в банках, и акции ВТБ очень сильно дорожали. Это, в принципе, коррелировало с международным таким спросом на финансовый сектор. Были опубликованы данные по стресс-тестам в США. США, и они, как ожидалось, были достаточно позитивными. Ну и, в принципе, неплохо выглядел сектор металлургии.
Во вторник торги на российском фондовом рынке открылись с небольшим спадом. Однако к середине дня ситуация изменилась. Можно ли прогнозировать, что этот рост котировок продолжится в ближайшие дни?
То, что утром мы видели небольшую фиксацию прибыли, это очень закономерно, потому что вчера коррекция была на мировых рынках. И сегодня с утра мы видели, что и азиатские индексы, в принципе, снижаются, европейские индексы открылись в минусе. Но после незначительного снижения наш рынок опять выглядит лучше, гораздо лучше, чем европейские рынки. Там рост в пределах 0,5%. У нас, как я уже говорил, на 3-4% индексы растут. И, в принципе, это связано, опять же, с возобновлением роста цен на нефть, которые превысили уже $59. Поэтому наш рынок, вполне возможно, если ничего, никаких негативных событий на внешних рынках не появится, на этой неделе может продемонстрировать также впечатляющий рост.
Какие ожидающиеся на этой неделе события, на ваш взгляд, могут повлиять на поведение инвесторов?
Выходит очень много статистики по странам еврозоны, США. Не такая сильная статистика, но все равно, вот, наверное, по еврозоне и по некоторым азиатским странам очень много данных будет по промышленному производству. Конечно, изменения ВВП в еврозоне нас ожидает в пятницу. Данные по Китаю, по Японии, по инфляции в США, по розничным продажам в США. Это все та статистика, на которую будут смотреть, и если она будет оказываться лучше ожиданий, то, безусловно, будет подкреплять оптимизм на рынках в том, что мы видим признаки восстановления экономики.
Это был руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев. Курс доллара на сегодня 32 рубля 55 копеек. На завтра 32,28. Евро сегодня стоит 43 рубля 66 копеек. Курс на среду 43,97. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Здесь продолжается дискуссия на тему, какое школьное образование лучше, смешанное или раздельное для мальчиков и девочек. В католической Испании довольно много сторонников раздельного обучения, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Состояние среднего образования в Испании вызывает озабоченность общественности и является постоянной темой обсуждения в СМИ. То, что это образование не отвечает требованиям жизни и нуждается в реформировании, понятно всем. Треть испанских подростков бросают школу, не получив обязательного среднего образования, а выпускники, порой едва умеющие читать и писать, явно не готовы работать на современном производстве. В школах процветают насилие, пьянство и наркомания. По количеству абортов среди девочек-подростков Испании находится на одном из первых мест в Западной Европе. Многие педагоги считают, что ряд проблем испанской школы исчезнет, если вернуться к раздельному обучению, существовавшему в стране до 70-х годов прошлого столетия. Ведь в немногих сохранившихся от прежних времен отдельных мужских и женских школах Испании успеваемость и дисциплина намного выше, чем в школах смешанных. Ученики этих заведений, как правило, не прогуливают, не хулиганят и не употребляют наркотики и алкоголь. Говорит Марта Ромеро, преподаватель колледжа Святой Изабеллы в Мадриде. Все дети растут по-разному, поэтому они нуждаются в индивидуальном подходе. В школах с совместным обучением такой подход невозможен. В детском и подростковом возрасте существует огромная разница и в поведении, и в отношении к учебе со стороны мальчиков и девочек. Кроме того, лучше, когда образованием мальчиков занимаются преподаватели мужчины, а девочек – женщины. Доказано, что таким образом достигаются и более высокий уровень знаний и дисциплина. Так что смысла в существовании смешанных школ нет. Педагогам действительно давно известно, что дети развиваются по-разному. К примеру, девочки-подростки опережают в интеллектуальном развитии мальчиков. Подросткам в возрасте от 12 до 15 лет бывает труднее, чем их одноклассницам, сосредоточиться на уроках. Они менее организованы, и им сложнее сдерживать свои эмоции. Мальчики часто отстают в учебе от девочек, и это приводит к появлению некоторых из них комплекса неполноценности и вызывает желание проявить себя в чем-то ином. Часто, чтобы привлечь внимание противоположного пола, они нарушают школьную дисциплину, дерутся, грубят учителям. Мнение профессора педагогики Мадридского университета Комплутенции Акилино Полайно. При смешанном обучении у некоторых подростков, которые видят, что отстают в учебе от своих сверстниц, появляется чувство отчаяния. В своем развитии девочки опережают их порой на 3-4 года. Разумеется, в дальнейшем разница в развитии исчезает, но в подростковом возрасте она ощущается очень сильно. Поэтому я выступаю за раздельное обучение, позволяющее создать учащимся наиболее благоприятные условия для владения знаниями. Преподаватели в испанских смешанных школах, как показывают исследования, вынужденно уделяют 2/3 времени мужскому полу, в основном из-за проблем с дисциплиной. Девочки таким образом оказываются обделены учительским вниманием. Сторонники раздельного обучения утверждают, что оно создает в учебных классах более спокойную обстановку, позволяет подросткам полностью сконцентрироваться на уроке. Многие педагоги полагают, что принцип смешанных школ, появившийся в эпоху начала борьбы за равноправие полов, не дал желаемых результатов, а посему следует поощрять создание раздельных учебных заведений. В любом случае, родители должны иметь право выбрать для своих детей школу по своему усмотрению. Профессор права университета Комплутенции Хосе Антонио Мартин.
Мы можем вспомнить общеевропейское законодательство, которое предусматривает право родителей учить детей в зависимости от своих религиозных, философских и педагогических взглядов.
Последнее крайне важно, поскольку позволяет сторонникам раздельного обучения, а их с каждым днем становится в Испании все больше, вернуться к этой наиболее, с нашей точки зрения, рациональной педагогической системе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационные часы времени «Свобода» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, здравствуйте. Что у вас будет?
Добрый вечер. Кирилл, обвиняемый в совершении военных преступлений, Иван Деменюк, доставлен сегодня в Германию. Удастся ли доказать его причастность к злодеяниям нацистов? Это, пожалуй, самая важная тема сегодняшнего дня. С нее я открою программу. Президент Молдавии Владимир Воронин стал одновременно еще и на некоторое время спикером парламента республики. Почему власть молдавских коммунистов так крепка? С таким вопросом я обратился к уважаемому в Кишиневе политическому эксперту. После скандала в аэропорту Франкфурта подал в отставку министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, сколь обоснованы спекуляции о пьяной драке, в которой якобы участвовал министр. Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 мая, подробнее в 20:07, когда, как обычно, я открою итоговый информационный час «Радио Свобода».
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире «Свобода» программа «Время гостей». Я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы
счастливы. Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей
приговоры. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.